по всей студии написано слово «хуй».
Вижу большое слово белым мелом.
Мата вы не услышите.
Ебаться не вернуться.
Пила хуйнуть.
Это заклинание какое-то.
Результат графической эфемизации.
Не тупим.
Привет, друзья. Этот выпуск редакции про мат. Мата будет много, но мата вы не услышите. Почему мы так сделали? Потому что мата в Ютьюбе и так полно, матерятся все на всех каналах, по делу, не по делу, к месту, не к месту. Мы же хотим подойти к этому научно и серьезно, потому что мат — это часть языка, важная часть языка, чтобы кто ни говорил. И ответить сегодня хотим на три основных вопроса. Первое. Правда ли, что благодаря интернету, особенно Ютьюбу, мата стало так много, что его агрессивность, или, говоря научно, обсценность снижается? Ну, как в английском, где слово «fuck», в общем, ни о чем. Второе. Правда ли, что мат все время совершенствуется, развивается, появляются новые формы, и что он такая саморастущая часть языка? И третье, самое важное. Если мат — часть языка, то подчиняется ли он основным лингвистическим правилам языка? Ну, говоря проще, правилам правописания. И если да, то как? Все эти суффиксы, приставки, работают ли они для обсценной лексики, для мата? Чтобы ответить на третий вопрос, мы сегодня проведем небывалый эксперимент совместно с писателем Александром Цыпкиным и лингвистом Марией Равинской. Мы проводим матерный диктант. Мы его когда объявили в наших соцсетях, за сутки получили 800 предложений от желающих принять участие. 800 человек нам написали. Мы отобрали 13. И смотрите, что получилось.
Меня зовут Елена. Я музыкальный журналист. 2 недели назад закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Вот, и решила поэкспериментировать.
Меня зовут Глебов Кирилл. Я работаю полицейским. Мне интересно разного рода мероприятия. Вообще, мне интересно общаться с людьми.
Ксюша.
Алась.
Евгений.
Я видеоредактор.
Я менеджер. Продаю.
Я учитель русского языка и литературы. Я не думаю, что все учителя в школах негативно относятся к мату, вы знаете, потому что некоторые учителя в школах, может быть, я выдам какие-то секреты, они сами широко используют эту лексику.
Большое спасибо, что пришли. Мы все очень волнуемся, потому что у нас очень необычный эксперимент. Мы все не матершинники. По итогам этого диктанта мы установим, какие ошибки совершаются в написании матерных слов и являются ли эти ошибки типичными для, в принципе, лингвистических ошибок.
В последнее время очень много в нашей письменной речи появилось слов, которых мы раньше не писали. Это не только обсценные слова, это просторечные слова, разговорные слова. Не было никакой необходимости их записывать. Сейчас мы общаемся в мессенджерах, и это такой, как его называют, устно-письменный язык. Когда этот язык вот начал развиваться, распространяться, возникло ощущение, что у грамотных носителей языка есть такой запрос и на грамотность тут.
Сложно, ну, заставить человека сесть изучать правила. Ну, прям практически невозможно. Студенты, я помню, спросили, как бы я их замотивировал изучать русский язык.
Хороший вариант.
Да, я сказал, что вы не представляете, насколько противозачаточно выглядят ошибки в эротической переписке. Они могут убить все. Ну, представляете, да? И тогда человек тут же идет в Google, берет словарь, справочник, потому что ему, ну, неприятно в 3 часа ночи написать определенное послание, а там будет не та буква «Н» или не та буква «О». Аналогичная процедура, как мне кажется, может быть с нецензурной лексикой, то что это весело, забавно, мы все это используем, но 2 «Н» или 1 «Н»? Это же интересный вопрос. То есть это такой способ через мат перейти к нормальному, хорошему русскому языку.
Мой ярл, зарлок мира и спокойствия в ваших землях, сильная армия. Конечно, сейчас мы ее... Ага, казармы. А, бесплатно. Берем. Каждый, кто начинает что-то делать в Ютьюбе, должен быть готов к 3 вещам. Во-первых, постоянно обновлять счетчик просмотров, чтобы смотреть, как эти просмотры увеличиваются. Как правило, они делают это довольно медленно, не так, как хочется. Во-вторых, бессонные ночи, только контент, только хардкор, а ночью мысли о том, как улучшить контент, как сделать что-то еще круче. И в-третьих, самое главное, вы будете играть в викингов. Лично я никогда не играл ни в какие игры, но тут пришлось. Вы только посмотрите, какая графика, что тут творится. А еще тут постоянно проводят всякие конкурсы. Викинги уже разыграли 35 айфонов и 15 макбуков, и они не намерены останавливаться. Теперь главный приз — это два набора новейших PlayStation 4 Pro и VR-очки. И суперприз — MacBook Pro. Мощно. Согласны? Если да, то слушайте внимательно, что нужно сделать, чтобы получить свой приз. Это просто. Скачайте викингов по ссылке в описании. И если хотите получить PlayStation 4 Pro и VR-очки, то дойдите до 10 уровня дворца. Если же вы нацелились на суперприз MacBook Pro, то вам нужно дойти до самого высокого уровня дворца среди всех участников до конца месяца. Розыгрыш состоится 5 июля. Подробности о том, где забирать свои призы, также по ссылочке. Еще раз, качайте викингов только по ссылке в нашем описании. По чужим ссылкам не ходите. За это вам дадут в подарок 200 голды и бесплатный щит. Не спрашивайте меня, что это. Скачайте викингов, сами все узнаете. Вот за этой дверью, неприметной, как принято говорить на телевизоре... О, замок не работает. Располагается один из главных офисов русского мата. Здрасте. Почему? Потому что там работает Артемий Лебедев. Он не просто матершинник убежденный, как вы все знаете, он теоретик мата. Потому что еще во времена ЖЖ он под необходимость, я бы сказал, материться, подвел такую теоретическую базу, вполне себе убедительную. Теперь, когда нужно поговорить о мате серьезно, вот как мы делаем, конечно, все идут к Артемию, потому что он не просто выматерится, он объяснит, почему нужно вот так, а почему вот так не нужно. Короче, пойдем. Сегодня просто первый раз в твоем офисе, я впечатлен его размерами. Я раньше видел только на картинках. А в оформлении мат использован где-то?
Да, конечно.
Где?
Я не знаю, рассказывать это, чтобы все знали или нет.
Расскажи, уже начал.
Никто из тех, кто работает в студии, этого не знает.
Пойдем
это
посмотрим,
я должен проверить. Я специально для твоей программы сливаю эксклюзив. Мой дизайн во всей лестнице, по всей студии написано слово «хуй» многократно.
Вот, смотри, действительно. У, И. Только нету этой...
Ну, слушай, ты же знаешь, что она там должна быть. Ты когда рукой держишься, она там рисуется. Это специально сделано, чтобы оно было очень нежно, потому что дети здесь тоже бывают. Они не должны это заметить. Но это просто греет душу и, в принципе, довольно невинное развлечение.
И сколько здесь хуев?
Вот этого я не считал, но много. Здесь все обложено.
Больше ничего такого здесь нет?
В принципе, я считаю, что это вообще... последний хуй, который, собственно, в дизайне я использовал, это логотип группы «Ленинград».
Да.
Там
конкретно... Ну, там L с членом.
Ну, это ноги с членом, да. И оно же буква L, оно же буква D, оно же разводные мосты. То есть это очень кайфно, когда удается сделать дизайн, в котором есть все, что ты хотел сказать, и еще туда можно добавить, потому что, в принципе, это высший пилотаж.
Как тебе кажется, вклад Сергея Шнурова в русский мат каков?
Огромен. Я считаю, что Шнур очень много сделал для мата, и он молодец, что он собственно, исполняет песни с матом. Он там даже какие-нибудь лабутены, это же прекрасная совершенно песня. Понятно, что ее слышат и дети, и взрослые, и все подряд. И вот эти вот охуенные штаны, это, ну, важная просто веха в русской культуре, да.
Что в этом хорошего ты видишь в пропаганде мата? Просто честность того, что мы все так говорят, ну и давайте уже так и петь, и признаем, что это норма?
Ну, в данном случае, если говорить про Шнурова, то это нельзя назвать пропагандой, потому что пропаганда — это когда кто-то специально... злонамеренно хочет форсить какие-то свои установки. Мат не нуждается в протекции, мат не нуждается в каком-то патернализме. Его не надо защищать, он прекрасно справится, переживет всех, вообще там атомные бомбы взорвутся на Земле, а мат будет жить и витать над водами, как Святой Дух. Поэтому та легкость, просто, с которой Шнуров использует мат в своих песнях, это как раз это про свободу, это про живое использование живого языка. Это, конечно, и мат, как всегда, про честность.
А как тебе кажется, русский мат — это же такая достаточно уникальная штука? То есть в других языках нету такого?
Здесь же как произошло? В тот момент, когда Европа и Америка фактически
сняла табуированность с этих, так сказать, запретных слов, это где-то 60-е годы, да? У нас же здесь, наоборот, это все пытались забетонировать. Это как раз там была оттепель, а потом 70-е, у нас это все залили в бетон, появился так называемый официальный язык, который даже не особенно русский, да, там канцелярит так называемый. И мат, естественно, под этим бетоном стал гнить и стал бурно развиваться. Фактически все вот эти неологизмы и придуманные, образованные слова, новые там хуило, там хуинуть, того же самого Баркова или Пушкина, если почитать, там хуй есть хуй и больше ничего.
А там нет производных?
Нет. Это все результаты цензуры, давлеющей.
Теория забавная, но я думаю, что это, конечно, не имеет никакого отношения к советской власти, но наблюдение про момент некий переломный, оно, безусловно, хронологически совпадает. Дело в том, что до революции примерно, это же даже, скажем так, до конца 19 века мат использовался строго по назначению. То есть хуй означало хуй и больше ничего, не было никаких метафор. И даже вот самый первый мат, который дошел до нас в Бересте из Старой Русы или из Новгорода, где-то вот из этой области, который на записке был найден, там, значит, один брат пишет другому: «Якове, братья, еби лежа». То есть это значит «не выебывайся». Это 12 век, да, вот это сохранилось. Прекрасное выражение. То есть даже там это ну, звучит не в каком-то там переносном смысле. Хотя это, ну, в данном случае в переносном, но это, все слова используются очень-очень простым образом. Сейчас мат стал настолько бесконечно разнообразный, кучерявый. Это все началось где-то в начале 20 века, там, Серебряный век, когда стали активнее пользоваться языком. Какие-то появились процессы, очевидно, в культуре, когда у людей, ну, технология начала расти, и коммуникация улучшилась, и, соответственно, мат обрел вот такое вот новое значение. И за 20 век очень хорошо прокачался.
Ну, как обычно бывает в диктантах, я читаю сначала предложение, потом предложение по частям, потом снова предложение. Пишем быстро, не тупим. Кочерга. Это фамилия, как вы понимаете. Ты чё такой за***ный в усмерть? Ну, рассказывай, как там наш субботник поживает. Тимофей Ильич, произошло трагическое недоразумение. Ебическая сила! Какое, блядь, недоразумение трагическое? Что с парком? Его убрали. Куда нахуй убрали? Ты что несешь, хуйпутало тупое?
А сейчас интересная информация для всех, кто привык что-либо покупать в зарубежных интернет-магазинах, ну то есть для многих. Не все в курсе, что сейчас покупать без пошлин за границей можно только на 500 евро в месяц. А если больше, то с суммы превышения вы заплатите 30% пошлины. Более того, с 2020 года эта сумма уменьшится. Сумма лимита будет не 500 евро, а 200 евро. Что это значит? Это значит, что заниматься шопингом на зарубежных сайтах будет намного менее выгодно. Но тут на помощь приходит приложение Grabber. С помощью Grabber можно покупать в зарубежных интернет-магазинах и не думать ни про какие лимиты. Нет никаких лимитов, никаких пошлин. Как это работает? Все очень просто. Вы договариваетесь с реальным человеком, который привезет вам выбранный товар из выбранной страны. И все, что остается, это договориться с вашим помощником о сумме его вознаграждения. Причем договариваетесь вы напрямую, то есть можно поторговаться. Короче говоря, скачивайте приложение Grabber по ссылке в описании и скорее идите шопиться, не думая при этом ни о каких пошлинах. Когда пресс-секретари практически начинают говорить матом, а некоторые, типа пресс-секретаря Роснефти, прямо посылают нахуй, ты что чувствуешь?
Ну, я чувствую, что они живые люди, конечно.
А, то есть тебе это норм?
Мне норм.
Тебе это охуенно?
Да, у меня нет вообще никаких претензий. Я понимаю, что, может быть, у них есть претензии от публики, что, типа, ребята, держите себя в руках, и вообще вы должны быть немножко официальными долбоками, а вы как бы слишком проявляете свою человечность. Но с другой стороны, помнишь прекрасный эпизод с Лавровым, когда он сказал: «Дебилы, блядь».
Вот до его.
Дебилы.
Это разошлось.
Это очень используется. Даже просто в интернете у тебя фраза, аббревиатура ДБ, она используется прямо вот так. То есть это просто коммент, когда людям лень писать, они знают, что эта аббревиатура означает.
Ты можешь себе представить сцену, что президент России выходит на трибуну Думы и говорит: «Ну, пи***ц».
Я не могу, и, наверное, это правильно, что он соблюдает вот эту вот норму приличия, потому что, ну, это ему не пойдет, незачем. Он вначале немножечко с этого же начал, да, когда он сказал про замочить в сортирах, это же была главная пиар-находка.
Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов, все.
Это почти как мат. Он сказал то, что не имеет права говорить политик в своей речи.
Испепеленный кочерга отреагировал стремительно. Убрали, в смысле, вычистили. Вчера сотрудники регион химоблсервиса вышли всем коллективом и убрали парк Березки. Охуенная новость. Арбузова ко мне. Срочно.
А разницу между матом низших сословий и образованной публики ты видишь?
Конечно.
Точнее, слышишь?
Конечно. И в чем, ну, так сказать, у простых людей. Я больше всего люблю мат дальнобойщиков. Я считаю, что это один из самых красивых.
Потому что они, как известно, на нем разговаривают.
Они на нем разговаривают. И больше того, они в этом отличие, у них же разговор не просто, когда они там сели кофеек попить. Это там понятно. Они же общаются в процессе движения. То есть человек едет весь день за рулем, и у каждого есть рация.
Да, да, я поясню. Есть такой канал дальнобоев, когда ты можешь просто купить антенну и слушать, когда ты едешь куда-нибудь в другой город, и слушать, как они общаются. Это, конечно, песня.
У меня в машине обязательно стоит рация, 15
я,
канал.
По-моему, у тебя этому и научился. Ну, где-то в твоем
блоге. Кроме всего прочего, это очень удобно, когда ты едешь, потому что ты получаешь полную картину о том, что происходит на дороге, но заодно ты получаешь полную картину о том, что происходит в стране. Все законы, все правила. Там, когда ввели Платона, это вообще была ржака просто, потому что они все, естественно, обсуждали, и у них фактически это такой параллельный электорат, о котором никто ничего не знает.
Сейчас новые правила, видишь, блядь, свет нужен. Хуй толку? Ну да, дает он, конечно, кое-что. Но не до такой степени, блядь. Идиот он, хуй. Он ему ничего не даст, блядь. Хоть костер разожги на кабине, блядь. Ему, хуй, правильно? Какой-то, хуй, сидит там, блядь, в думе. Курирует вот это вот, блядь, производство этих лампочек. И вот их давай, блядь. А наши лампочки, ты же сам знаешь, они никогда долго не живут, блядь.
Нет, ну, конечно, твой интеллектуальный уровень, образование, лингвистический багаж помогает тебе или не помогает использовать мат так или иначе. От этого многое зависит. Но вот так, чтобы я могла разделить.
Мне вот неорганично материться. Но я с удовольствием слушаю, как умело это делают другие, те, у кого получается. Мне как раз казалось всегда, что ты очень умеешь. Но я
серьезно?
Видел...
А мне все казалось, я ужасно неорганично матерюсь, но я не могу себя остановить.
Да идите нахуй!
Я на себя смотрю на экран и думаю, зачем это, меня вообще это не идет. Девушка с гундосым голосом, еще вот это все мат-перемат. Это ужасно, мне не идет, а мне нравится.
А ты пыталась проанализировать, ты используешь мат как оскорбление или как абстрактную характеристику своего эмоционального
как
состояния?
Как абстрактную характеристику эмоционального состояния. Ну, потому что, ну как, ну если пи***ц, то невозможно придумать как бы замену этого слова.
Материться при родителях и детях.
Ну, я матерюсь при маме, хоть мне и стыдно, но не всеми словами. Ну, то есть как-то вот я не могу ей сказать, мам, ты там охуела, вот мне будет стыдно. А вот там, мам, ну что за пи***ц происходит, почему там никого нету дома, там... Платон на третьем этаже, ну вот, ну как-то так я могу, наверное.
С какого возраста ты считаешь, при сыне будет нормально уже употреблять эти слова?
Ты знаешь, мне кажется, вообще не надо делать акцент на
том, что это мат.
Вот я помню, как я впервые столкнулась с матом. Мне лет, наверное, 6, первый класс школы. Я иду учиться кататься на фигурных коньках, катаюсь по этому катку во дворе и вижу большое слово «хуй». Белым мелом, естественно, написанное на катке. Вот, и значит, я спрашиваю, папа, а что значит хуй? Он говорит, Ксюша, это страшное слово, его вообще нельзя произносить.
И Ксюша, конечно, запомнила его на всю
жизнь. Я поняла, страшное слово, что это заклинание какое-то. И я, естественно, вот это дома произносила его по 100 раз, значит, засыпая.
И ждала, что произойдет.
Да, что произойдет, потому что какое-то оно звучит так, если ты не знаешь, что это значит. Действительно, какое-то магическое, хтоническое слово.
Да.
Я при детях не матерюсь до 12 лет.
Почему именно до 12?
Ну, такое вот придумал, что с 12 уже нет смысла делать вид, что я не говорю этих слов. Хотя, естественно, они находят мои ролики на YouTube, и это абсолютно пиздец. Втихаря смотрят и думают, что папа там, а почему ты такие слова сказал?
И что ты отвечаешь?
Я говорю, что это ролик для взрослых.
Я вот всем рассказываю, я шел тут по торговому центру, сзади меня шли два школьника. Лет, наверное, по 14. Они так матерились, что мне было прям вообще
совсем
неуютно.
Ну вот это же ужасно, согласитесь.
А они нормально, они не чувствовали никакой проблемы.
Они... Это от беспомощности. Вот все-таки хочется, чтобы такие вещи, такие инструменты языковые употреблялись осознанно и по делу, раз уж они у нас существуют. А если от беспомощности, от неумения выразить что-то, человек использует ровно 5 корней, угу, и больше ничего, и по-другому мысль свою выразить не может, то это не good.
А что вы так волнуетесь? Ну, уберем другой парк. Заместители у меня ебаться не вернутся. Арбузов, вот знаешь, за что я тебя люблю? За то, что феерически долб***ёб и мудозвон. Мы уже всех в «Березке» позвали. И эту, блядь, с телека, и блогера ебаната. Они туда все равно припиздуют с утра.
Есть ли у тебя ощущение, что благодаря интернету, особенно Ютьюбу, мат становится настолько широко употребимым, что его, ну, агрессивность этой лексики снижается, приближаясь к английскому?
В мате нет агрессивности.
Нет, ну я имею в виду там оскорбительность этих слов.
И оскорбительности нет.
Есть, ругательность.
Ну, нет, когда мат используют для того, чтобы кого-то отхуесосить, конечно, туда можно накидать еще каких-то увеличительных степеней и дополнительной оскорбительности. Он придает, поскольку мат — это специя, он очень сильно, будучи добавленным в обычную еду, он, конечно, меняет вкус еды и меняет отношения.
Да, если раньше, ну, услышать на улице какое-нибудь матерное слово, это было событием, значит, что-то произошло, то сейчас сложно, да, сложно пройти и не услышать. Тут тоже интересный есть эффект, ну, много разных, но вот этот мне больше нравится. Если в некоторый момент использование обсценной лексики в тексте, например, было вот таким вот перцем, да, специей, то сейчас этого много, и как раз обращает на себя внимание хорошее, грамотная литературная речь без использования обсценной лексики.
И наш этот выпуск обращает на себя внимание ровно тем, что мы заглушили весь мат.
Мой тренер, когда я уже очень уставший, у меня очень плохая дыхалка, у меня одышка, я такой весь мокрый. Он спрашивает, is it bad time or not yet?
И «Стайм» — это значит все, да?
Это значит, что мне, ну, что-то голова закружилась, или меня уже тошнит от вот этих упражнений, и я позволяю себе нецензурно выругаться. Но там же никто не понимает больше.
А насколько вам мат помогал в управлении компанией в России?
Все, что можно сказать матом, можно сказать языком Достоевского, Толстого, Набокова, ну хуйло.
То есть это просто ускорение и эмоциональное
ускорение? Да, это абсолютно, это специя. То есть если одни специи, то это не блюдо, а просто специи.
Мне кажется, мы просто привыкаем к его использованию, поэтому слух начинает это иначе воспринимать.
Раньше, то есть представить, что ты в офисе скажешь коллегам, ну это ну, это как-то странно было. А сейчас,
ну, или человека, там, не знаю, какого-то ебанат назвать. Да, это страшно оскорбительно, в этом смысле. А сейчас такой вот, ну, он просто ебанат. Ну, нормальный человек, в принципе, ну, так, с чудин.
Чем еще есть ебанат, а есть ебанашка.
Да.
Ебанашка — это как-то даже хорошая характеристика.
Милая девушка.
Мария говорила, когда мы вот ко всему этому готовились, что есть две профессии, которые матерятся больше других и которые не могут не материться. Я вспомнил, что ты... представляешь...
Одну из них.
Одну из них. Ты же, помимо того, что писатель, ты же был пиарщиком, правильно?
И до сих пор являюсь.
Да, а я представляю вторую. То есть пиарщики и журналисты, по мнению Марии, матерятся больше. Почему?
Мне кажется, что вы без этого не живете. Было некоторое время назад, когда не было такой массовой экспансии табуированной лексики в нашу жизнь, убеждение, что таких областей, где мы не можем... без обсценной лексики, 3 – это тюрьма, армия и стройка. Но вот сейчас их стало сильно больше, и не один пиарщик, а у меня много знакомых
тюрьма,
пиарщиков.
Тюрьма, армия, стройка, пиар.
Пиар. Говорят, пресс, что они не могут работать,
почему?
Если они так не говорят.
Слушай, первое. пиарщик пока еще все-таки не может использовать нецензурную лексику в официальных своих, во всей своей официальной работе, и поэтому она прорывается, потому что она в целом существует в ее языке. Второе, так как он владеет языком лучше, чем средний обычный человек, для него это инструмент, то ему, естественно, хочется владеть всеми инструментами этого языка, использовать все, что есть. Вот и все. И когда он понимает, что его лишили огромного такого инструмента, то для него это кажется, ну, некой несправедливостью. И как только этот инструмент в руки попадает, он круто наслаждается тем, что он может странные слова придумать. Я вот обожаю придумать новое слово какое-то. Или услышать его. Ну, я когда услышал «Солнечный пиздадуй», ну, у меня радость была, как будто я картину Рембрандта новую случайно обнаружил в подвале.
Ты цитировал Пелевина сейчас.
Пелевин в этом плане создал, мне кажется, уникальную фразу, которая определяет взаимоотношения русского человека и нецензурной лексики. Окончательную правду русскому человеку всегда сообщают матом. Тогда давайте срочно засрем парк обратно. Есть сутки. Арбузов. Ну ладно, кочерга, он просто раздей с опилками в голове. Но ты... Нет, ты не его, конечно, придумал чистый парк засрать. Только как... Ты это предлагаешь сделать?
Ты сейчас сказал, что мат стал пошлый. В смысле?
Ну, его стало много, он стал невкусный, мне кажется. Если раньше... ну, нас все-таки учили к тому, что его надо произносить где-то, где не особо слышат, что ты его произносишь, или там, в компании друзей. Или же... ну, то есть были какие-то еще ограничения, условно. Ты не можешь его произносить там в обществе взрослых. Там, да? Я говорю, что это правильно. Но ограничения накладывали на мат ощущение сакральности. Это было оружие. Эмоциональное, лексическое. Это было оружие.
А сейчас, соответственно...
А сейчас это раскидываешь направо-налево.
Вообще, конечно, во всем виноват Шнуров.
Шнуров виноват во всем.
Во всем, да. В принципе, он во всем виноват.
До него мата не было.
Да. Но согласись, что в массовую культуру, в стадионную культуру, в песенную культуру, наверное, с его использованием этих слов, абсолютно, кстати, идеальным, и он блестяще владеет русским языком, поэтому ему позволительно делать все, что угодно.
Шнуров тонкий стилист, да.
Да, и вот к нему не придерешься. И, конечно, уж если кто войдет в историю как человек, изменивший роль официальной лексики в нашем языке, то это Серега.
Бывает, что я вообще матерюсь ужасно. Особенно на репетициях. В экстремальных условиях без мата вообще невозможно. Потому что самые краткие формулировки, особенно если на сцене, особенно если тебе нужно что-то сделать с большим количеством людей, и так, чтобы это было быстро, эффективно и результативно, то только мат.
Для тех, кто 20, ну, я общаюсь вот сейчас достаточно плотно там с 2-3 людьми по работе. Они, причем они не стесняются. И мало того, если ты даже укажешь им на что-то, я этого не делаю, потому что ну, это тоже архаизм. Но если ты укажешь им на какие-то там, как сказать, подобные вещи, ну, тебя будут смотреть как на дурака, потому что, ну, как сказать, ты просто ограничиваешь.
Да, интересно, интересно. И мы тут общались с Поперечным не так давно. И он
Для них вот прям сказать да. Слово, извините за выражение, это как вот руки помыть. Видишь?
Я не долб, я художник.
Во время нашей долгой беседы он не произнес ни единого ненормативного слова. Что сильно разнится с его публичными выступлениями. Тогда я стал задавать себе вопрос, почему он это делает, зачем? У меня некоторое чувство растерянности от этого. Первое, что мне пришло в голову, что если бы это увидел Райкин, он бы посчитал бесцельно прожитую жизнь свою.
Почему?
Ну, потому что бессмысленно. Это значит, вот ничего из того, что он делал, я имею в виду по эстафете, по культуре, ничего не осталось. Это не наши, не национальные традиции российские.
Ну, возможно, он прав. А возможно, не знаю, если бы Райкин хоть раз вышел на сцену и сказал, идите нахуй, я бы разъебался как тварь, потому что от него никто не ожидает. Слушай, ну, я не думаю, что... Давай так. Не настолько я умственно отсталый, чтобы... Все мое выступление состояло из резких вещей, сказанных в правильное время. там есть подтексты, там есть тонкие смыслы.
Я поняла, что мат — это такая неотъемлемая часть стендапа. Не то чтобы все смеются, как только ты произнес какое-то неприличное слово. Нет, но это, скажем так, усиливает эмоцию. Не знаю, хорошо это или плохо, но это сработало несколько раз точно.
И, кстати, в Ютубе, причем иногда дядьки и постарше, сидят и мочат такое, что ты думаешь, а собственно говоря, а чего вы хотите от молодых, если вы там с экрана? Поэтому я очень люблю, когда все-таки в Ютубе вдруг появляется какая-то внятная, хорошая, обдуманная русская речь. Это не значит, что она должна, не, все должно быть разнообразно. Но как раз-таки речь, сама по себе как речь, она становится таким исключительным контентом. Это даже становится какой-то диковинкой.
Скажи, пожалуйста, насколько мат необходим в Ютьюбе?
Вообще абсолютно не необходим. Ну, то есть, можно спокойно справляться без него. Знаешь, как блогеры часто говорят вообще про контент в целом, не только про мат. То есть вот недавно я был опять же у Амирана, там есть такой персонаж Эдвард Билл, который продолжает нашу пранкерскую движуху. Да, то есть он подходит к людям и там начинает им там, тебе что там, разбить что-то и так далее.
Кому ты, блядь, ебальники выносишь? Я тебе говорю, блядь, ты рыжий хуй.
И он очень сильно с матом переигрывает это все. И очень сильно с жестью вообще, в принципе, переигрывает в своих роликах.
Мне тоже так кажется.
Все это можно сделать гораздо культурнее и корректнее. Но даже у него, как у блогера, сложилось мнение, что по-другому никак. Он высказывает мнение на передачу. Если я буду снимать что-то другое, это никто не будет смотреть. Я бы сам не хотел такое снимать, но приходится. Вот это чушь полная абсолютно. Можно действовать корректно, можно выражаться корректно, можно все это делать интеллигентно.
Мат много в Ютьюбе? Слишком много? Нормально? Должно быть меньше?
Я у себя уменьшил его, посмотрим, что будет. Но он у меня в жизни-то все равно остался. Он все равно остался. Я вот с тобой еще разговариваю, раскрепощен так, как есть. Я не подбираю слова, я не вижу в этом смысла.
Но ты довольно мало материшься. В Ютьюбе, в принципе, матеряться больше.
Послушай, ну, что такое мат? У нас что, больше проблем, блядь, нет? У нас людям жрать нечего. Мы говорим про Ютуб, в котором мат? Вы что, охуели?
Важная вставка от меня про мат в Ютьюбе. Я когда пришел в Ютьюб 3,5 месяца назад, мне многие говорили, чувак, ты теперь обязан материться, здесь все матерятся, тут так принято. И я такой, блин, а вот видите, блин, говорю, не другое слово. А почему здесь все матерятся? И почему мне это так неорганично? И довольно быстро я нашел ответ на оба вопроса. Почему мне неорганично? Потому что у меня телевизионный бэкграунд. Я привык, что вот включается камера, нужно соблюдать определенные, в том числе лингвистические правила, а там за кадром ты можешь как угодно разговаривать, но это два разных мира. Не в том смысле, что здесь ты врешь, а там ты настоящий. Ну, хотя, ладно, это другая тема. Вот. Но фишка Ютьюба, это уже ответ на второй вопрос, почему матеряться, ровно в том, что нет вот этого разделения на в кадре и за кадром. Здесь все, что за кадром, оказывается в кадре, можно излагать свои мысли, как ты хочешь. Ну, в общем, вы все это прекрасно понимаете. И именно поэтому люди матерятся, потому что это им естественно, органично и свойственно. Они говорят, как привыкли. И я про себя просто понял, что не очень, наверное, люблю материться. То есть как не люблю? Вот если мне будет на своем канале органично по какому-нибудь поводу сказать «блин», я обязательно скажу «блин». Но это когда будет органично и к месту. А не так вот, как сейчас было специально на показ, что пришлось запикивать. Ну вот. Мы тут снимали один из выпусков, и мой хороший там друг Коля Картозия приехал на съемку в майке, пошли на...
Николай Борисович!
Здравствуйте, Алексей Иванович.
Здрасте, снова здрасте.
Здравствуйте.
Собираешься вот так сегодня сниматься?
Это ответы на большинство твоих вопросов.
И... я смотрю на эту майку, и у меня первая мысль, знаешь, какая? У меня сыну 10 лет, он будет это смотреть и будет меня спрашивать, а что это у него такая майка?
Не хочу учить его так рано, ему всему 10.
То есть ты хочешь, чтобы я снимался вот так?
Да, так было бы лучше. Потом я думаю, это, наверное, это у меня уже какая-то стариковская хрень.
Но ведь он ее не просто так надел. Ну, все-таки он надел, чтобы ее прочли.
Так, и как бы...
Нет, я просто имею в виду,
потом он ее в кадре снял, это был таким эпизодом.
Я сейчас не про него конкретно, я не знаком, просто и не знаком с ситуацией, но просто мне кажется, когда человек надевает майку, идите нахуй, но все-таки он хочет, чтобы это прочли.
Обрати внимание на девальвацию, то есть раньше пошел Типа, это было все. Это сразу драка после этого только...
Честно говоря, у меня холодок пробегал.
Лицо, да.
Я еще помню 90-е.
Дальше только в лицо. Или
и мало того, ты стоишь и думаешь, а вот если даже ты не ответишь и просто уйдешь в сторону, и у тебя у самого останется осадок, сейчас уже, да пошел ты сам. Сейчас вот как это, как бабки базарные.
Я не буду рассказывать все секреты, где и как я закопал хуй, потому что пусть это потом археологи найдут.
Это поиски хуя в офисе Артемия Лебедева.
Вот здесь в книжке «Форзац» я сделал, в котором закопан прикол. Если, ну, ты просто смотришь, да, можно детям дарить. В принципе, ты здесь ничего не увидишь.
Не вижу ничего.
Но если с этой книжкой отойти на расстояние и посмотреть...
Я что-то вижу, но не пойму, что. По-моему, должен, это какие-то цифры.
Ты должен увидеть слово «хуй».
Да, действительно, «хуй».
Вот. И причем он сделал, я люблю такие приколы, когда дизайн работает в масштабе. Потому что когда ты видишь вблизи, ты не увидишь, ты не сможешь его рассмотреть. А когда ты отходишь на расстояние, никто не смотрит форзац на расстоянии.
А как это сделано? Это просто за счет более темных точек?
Да.
Твое знаменитое интервью Дудю. Там ты назван магистр мата, хотя про мат практически речи не было. Ты действительно...
Это, я думаю, что прикольно, у Дудя это просто кликбейт.
Ну, понятно, что это кликбейт, но тебе прикольно остаться в истории магистром мата? Это то, что ты... Это одно из того, что ты хочешь про себя оставить?
Нет. Там вторая часть заголовка, то, что я отец 10 детей, мне это гораздо ценнее и важнее. И я умру, а дети останутся. И то, как я использовал мат, скорее всего, они не вспомнят. Ну, просто будет, ну, как эта фраза, да? Охуенный был старик, но хуй носил парик. Вот это, с мыслью об этом, мне не стыдно будет отправиться в мир иной, и дети будут знать, что я был ок.
Когда все это произойдет, и мы все исклеим, как тебе кажется, мат будет оставаться все равно запретной зоной, или постепенно он все-таки придет к американскому факу?
Не придет. Всегда будет специей, всегда будет солью и перцем, который мы добавляем в еду. Всегда будет вот эта вот энергия, которая содержится в мате, она не угасима. Это очень кайфно.
Как ты засрешь эти ебаные березки за 10 часов? Нет менее изъебистого варианта? Ну, если честно, нет.
Мне кажется, ты прекрасно справился. Да. Спасибо, Александр.
Мне кажется, такие диктанты нужно потихонечку внедрять в школьную программу. Тогда, мне кажется, проблем с русским языком будет чуть меньше.
Мне понравилось. Есть о чем поработать, есть о чем подумать. Так сказать, будем дальше двигаться в этом же направлении.
Я считаю, что образцом является поэма «Винтик в Европе и Москве петушки». Но вот текст Александра Цыпкина тоже очень, очень веселый и красочный с точки зрения языка. Как ни странно, затруднения вызвали нематерные слова.
Я произнесу самое проблемное слово из текста, который написал Саша. Это слово «вусмерть».
«Вусмерть»? Матерный диктант.
Которое пишется слитно. Но большинство наших пишущих именно с этим словом не справились. Ну, что неудивительно, оно довольно редкое.
Я написал «вус» отдельно, «мерть».
Ну ладно, ты умничаешь, а я бы написал «в усмерть».
А что такое «усмерть»?
И я бы написал раздельно, мне кажется.
Из таких хороших, сложных орфограмм было правописание приставки «раз-раз».
В слове «разгильдяй»?
Ну как «разгильдяй» «з», а тут надо было написать «с». Было несколько ошибок в прописании «не-не» с наречиями.
То есть? В каком слове-то? Ты давай, можно словами? Я ничего не понимаю. Нихуя ты придумал?
Вот, молодец. Наша любимая пара, слово, обозначающее женщину с низкой социальной ответственностью, то есть как существительное, и то же самое слово, как междометие. Подавляющее большинство их разделяют.
Я пишу «блядь» через «т», и в основном, потому что это междометие.
Почему через «т», кстати, а не
потому
через
«д»? Потому что здесь как лучшая женщина, а есть «блядь» как просто
междометие.
Да, просто неопределенный артикль.
Правила нет. Очевидно, нет где-то прописанного правила писать через «т», через «д». Правила русского языка прислушиваются к людям, и постепенно это станет законом?
Нельзя, безусловно, сейчас сказать, что правила нет.
Ну, по правилам, наверное, через «д». Все-таки
оно есть, слово известное, оно легко проверяется, в сильной позиции, да, там перед гласным, все понятно. Мы знаем историю появления междометий, мы понимаем, что между ними есть связь, то есть это одно и то же слово. Но тот процесс, который сейчас происходит, мы тоже не можем не замечать. И то, что «т» появилось как результат так называемой графической эвфемизации.
Графической эвфемизации.
Эвфемизация. Эвфемизм — это слова, которыми мы заменяем табуированные,
более мягкие,
то есть
слова, которые те, которые
нам неприятно говорить или как-то не хочется говорить.
В нашем диктанте, кроме вот упомянутого слова через «д» и через «т», все остальное, мне кажется, подчиняется основным правилам русского языка.
Да. Согласна.
То есть обычным.
Да.
Я не исключаю, что наша программа станет первым камнем вот в этой стене законного разделения слова «блять» и «блять».
Важный анонс – это то, что фрагмент рассказа, который Александр сегодня читал в качестве диктанта, он скоро выйдет отдельным рассказом и отдельной книгой, где...
Ну, не книгой, конечно, он попадет в книгу в будущем.
Где будет две версии. Будет одна обсценная версия, да. А другая нормальная.
Нормальная версия, да. Это кусок из обсценной версии. Когда выйдет, я даже не знаю.
Сегодня нам на выходе некоторые участники говорили, что надо это внедрять в школу. Не надо внедрять в школу, мы против.
Да, школа справится сами.
Школа все-таки для другого. Но если взрослым людям, достигшим 21 года, будет интересно освежить правила русского языка, то, как мне кажется, вот так их освежать намного веселее. А главное, намного лучше запомнится.
Это точно.
В чем-то я уверен, что
с грибами человек запомнит точно, и потом жареное с грибами тоже напишет правильно.
Спасибо большое, Александр. Спасибо, Мария. Ну и важное финальное заявление, дорогие друзья, для тех, кто собирается сейчас нам написать коммент, что вы там все запикали и заглушили, и что это вообще YouTube. Мы вот какое приняли решение. Через пару дней на нашем канале мы выложим отдельно цыпкинский диктант, ничего не запикивая и не заглушая. Те, кому интересно, кто хочет получить полное представление о глубине проделанной нами работы, пожалуйста, мы предоставим вам такую возможность. Надеюсь, все будут довольны. И те, кто пойдет смотреть этот короткий ролик, и те, кто не пойдет, а особенно те, кто пойдут посмотрят и скажут, что не посмотрел. Кстати, у нас теперь есть телеграм-канал, тоже называется «Учудо редакция». Подписывайтесь, комменты, лайки сюда. Скоро увидимся.